Что ж, друзья мои, мы начинаем очередное заседание нашего суда. И у нас Алексей Кузнецов. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Бунтман. Мы все тут. И рассматриваем очередное наше дело. Вот очередное наше дело и невеликий комбинатор у нас.
Невеликий комбинатор, да, потому что в современных, по крайней мере, всяких публикациях, посвященных нашему сегодняшнему герою, ни раз и ни два мелькает славное имя Остапа Бендера, предшественником которого, на мой взгляд, совершенно справедливо называют Остафия Долгополова. Но мы привязываемся сегодня не только к, собственно, датам, хотя вот наше сегодняшнее заседание по времени примерно совпадает, что же середина января только 1775 года, когда будет объявлен приговор пугачевцам и будут совершены, соответственно, казни и другие предусмотренные приговором действия. А привязываемся мы к тому, что уже несколько дней как начаты продажи нашего графического романа.
Да, да, четвертый выпуск.
Четвертый выпуск. Спасти. И я хочу сказать, что в процессе подготовки сегодняшней передачи меня не оставляло ощущение, что вот именно тема Пугачева, она ближе всего к «Спасти», потому что, ну, что касается спасения царевича Алексея, спасения адмирала Колчака, да, известно, что есть версии, на самом деле, что я... Но это все-таки, конечно, скорее от желания, чтобы была некая сказка, чтобы была некая загадка и так далее. А вот, в частности, история купца Остафия Долгополова указывает на то, что в пугачевское это время всяких хитросплетений, комбинаций, имперсонажей, и так далее, было столько, что тот сюжет, который наши авторы...
Да, и причем я начинаю уже не так, там, например, относиться к некоторым ходам. Вот когда мы работали над исторической частью графического романа, к некоторым ходам сценариста.
Да, откуда он знал?
Вот откуда он знал, и поэтому пришлось выкапывать, и до конца не раскопались многие, конечно, обстоятельства.
Но вот такое же подозрение было у вашей великой предшественницы Екатерины II, потому что она с очень большим
Представь
вниманием...
Представь себе, что я встал сейчас. Да. Я не хочу выходить из...
Из кадра, да.
Да, но я... Представь себе, что я встал.
Но это действительно так, потому что к фигуре Остафия Долгополова или Остафия Трифонова, как он именовался во время следствия, фамилии Долгополов в документах следствия нет. Я объясню чуть позже, почему. Ну, Остафий Трифонов, в принципе, тоже абсолютно нормально. Значит, но дело в том, что сразу, как только в первый раз встречаешь упоминание в материалах суда над Пугачевым, сразу возникает вопрос, а почему такое внимание этому, казалось бы, восьмистепенному персонажу? Ну, вот судите сами. Протокол допроса Пугачева. Это декабрь 1974 года. Вопрос. Яицкий казак Остафий Трифонов... Был ли в твоем бунтовщичьем сообществе, когда и где от тебя отстал? Что ты ему поручал к царицынскому жителю Василию Кондратьеву, сыну Пугову? Покажи самую правду. С какой стати? Поставленных следователей?
Что это за эпизод?
Да, волнует какой-то яицкий казак, когда прибрел, когда убрел, да? Подумаешь, ни Перфильев, ни Афанасий Соколов, ни кто-то там, так сказать, из действительно заметных людей, да? И начинает выясняться замечательная история. Вот смотрите. Следователи на тот момент, в частности, пытаются решить уравнение. Некий Иван Иванов, встречающийся в показаниях нескольких бунтовщиков, и вот этот яицкий казак Остафий Трифонов, это одно лицо или это два разных лица? Сразу забегая вперед, скажу, что да, одно, но пока у следователей в этом уверенности нет. Пока они соединяют А и Б, да, им что-то... Очень похож один на другого. И вот что говорится.
Это еще Симбирский, вы спрашиваете, или уже?
Нет, это уже в Москве. Уже в Москве, да, да, да. А приехав в Уралы, то есть на Урал, показанный Иван Иванов удостоверил мысли обвороженного народа тем, что разглашал повсюду, будто бы он прислан от государя-цесаревича с подарками – Точно сие показывал в допросе своем мещеряцкий старшина Канзафар. Это Канзафар Усаев, один из лидеров восставших башкир. Именно к нему придет Салават Юлаев, гораздо более известный со своим отрядом, то есть Усаев раньше присоединился к Пугачеву, был им произведен в полковнике и сыграл достаточно большую роль в той части восстания, которая вот протекала на Урале и в Придурале. Значит, и священным именем его высочества вещевал простой народ для преклонения к Пугачеву, сказывая, что не Пугачев бунтует, а подлинный государь защищает престол, что много способствовало злодею усилиться. Вот, собственно, первый, хотя далеко не последний, ответ на эту загадку, почему вдруг следователя интересует простой казак. Оказывается, этот человек был важным провинансом того, что перед нами не некий мятежник Пугачев, а подлинный государь защищает свой престол. Далее, еще более важно. Этот человек себя позиционировал связным посланником от государя, от, не государя, конечно, а от наследника Павла Петровича. Вот смотрите. «Сверх сего, сказывал он и купец повсюду, что привез он от его высочества дары, шапку и сапоги, а от ее величества два камня». Здесь, видимо, ошибка. Не от ее величества, скорее всего, от ее высочества. Имеется в виду
Наталья Алексеевна,
первая жена.
Они как раз во время восстания-то и обвенчались.
Потому что от ее величества невозможно. Это линия, которую... То есть любое следствие в этот момент провалилось бы под землю. Да? Что Екатерина, что ли, посылает бунтовщику какие-то
может,
там...
может, от ее величества императрица Устинья?
Нет, императрица Устинья болталась неподалеку, да, и терла чеснок, как подорванная, как известно, так сказать, государь-амператор любил скушать миску тертого чесноку с уксусом. Я так понимаю, это были основные обязанности императрицы Устинии по управлению государством. Вот, нет, конечно, скорее всего, здесь ошибка канцеляриста, потому что далее в показаниях Астафья Долгополова Наталья Алексеевна будет мелькать. Он ее именем тоже пользовался. Значит, вот второй аргумент, да, этот человек, значит, представляется посланником Павла Петровича. Все сие в самом деле было привезено, но Пугачев, приняв подарки, не входил в подробности узнать, от кого он и присланы, радуясь только тому, что сей доброход столь много преклонил к нему народу. Когда злодей был разбит под Троицкой крепостью, то первой мысль подал ему показанный Иван Иванов – собрать новую толпу и тить в Казань. Вот уже третья ипостась нашего, да, значит, сегодняшнего героя. Он один из советников Пугачева, который дает ему советы вот такого значения.
Причем стратегические,
стратегические
советы,
конечно.
Как военные, так и политические.
Конечно, да, потому что это вопрос принципиальный. Вот после поражения под Троицком, уходить ли за Оренбург, уходить ли в казахские степи, как советовали некоторые наиболее малодушные, да, текать надо, все, все пропало, надо уходить в степи там, так сказать, растворяться, либо пережить поражение, восстановить свои силы и продолжить начатое, то есть идти на Казань, иными словами, ставить перед собой задачу еще более амбициозную, чем взятие Оренбурга. Сказывая, это вот то, когда он предлагал идти на Казань, сказывая, что он может там утвердиться и потом следовать для принятия Всероссийского престола в Москву. Вот да, политические тоже. Народу же разглашал он Иванов, что государь-цесаревич с восками следует Казани на помощь, и что Казань ему не противясь покориться, а вняв его советы, злодей пошел к Казани. Значит, этот Иванов еще и якобы распускает слух, что сам сын, наследник цесаревич Павел Петрович, во главе некого войска идет на помощь папе Казани, поэтому Казань откроет ворота без сопротивления. Когда злодей перешел за Волгу, то он, Иван Иванов, называющийся купцом, пред всею толпою просился в Москву и Петербург, говоря так: «Время теперь, батюшка, мне от тебя, надежь, государь, ехать возвратно, примолвля дерзновенно, это канцелярист записал, к твоему Павлу Петровичу и объяснить, что уже Ваше Величество перешел с армии за Волгу, и чтобы он поспешал с обещанную силою к тебе на помощь скорее». Злодей, Пугачев, слыша он и слова, хотя знал, что посылать к его высочеству не есть дело возможное, но отправляя его при всем народе, высыпал ему из полы своей 50 рублев и отпустил в Москву. Вот, собственно, фабула первой части дела. Как мы выясним, не самый опасный для Астафия Долгополова.
Но, значит, нужно выяснить, тот ли это, один ли это и тот же человек. Такой важный, причем, да, при Пугачевском дворе, скажем.
Сразу отвечая на этот вопрос, скажу, что сам Астафий Трифонов, как он именовался. Почему Астафий Трифонов? Потому что он принадлежит, на самом деле, официально, вполне к купеческому сословию. Он купец второй гильдии.
То есть он все-таки купец.
Он купец. Да. Реальный человек, купец. Никакого отношения к уральскому казачеству он не имеет. Он ржевский купец. В Ржеве фамилия Долгополовых была хорошо известна, и, так сказать, при его жизни, и после она продолжилась, потому что, например, местные ржевские краеведы, а в том числе и не местный ржевский краевед, а один из тех писателей известных, кто писал об этом человеке, а именно Валентин Савич Пикуль.
Вот тут было замечание, читал у Пикуля, но доверие мне к этому автору, сами понимаете,
вот,
какое.
Да, я понимаю, что такое отношение к некоторым трудам Валентина Савича вполне оправдано, но сразу хочу сказать, что в истории Астафия Долгополова Пикуль, если и присочинил, то некоторые несущественные красочки. Там у него вот эта его миниатюра про купца Долгополова, она написана в таком стиле свидетеля. Вот как он там разговаривает с женой, какие она ему слова говорит. Этого, конечно, Пикуль знать не мог, и никто этого знать, кроме них двоих, не мог. Но в том, что касается самой канвы событий, Пикуль ничего не присочинил. Так вот, почему он Астафий Трифонов? Фамилии у купцов уже начали появляться, но к этому еще не привыкли.
Это он по отцу Трифонов, да?
Ну, конечно. Да. Он Астафий Трифонович Долгополов.
Ну, да.
Вот отсюда, собственно
так
говоря.
Так же, как и форма отчества, там, Астафий Трифонов Долгополов.
Сын Долгополов,
да,
совершенно
сын
верно.
Долгополов,
Астафий
да.
Трифонов, сын Долгополов.
Вот, да.
Вот отсюда и вот это. Так вот, наследствие Астафий Долгополов, уж буду его именовать так, как нам привычней, категорически поначалу отпирался, что он Иван Иванов. Потому что на самом деле он прекрасно понимал, что если он признается, что он Иван Иванов, и все вот эти вот преступления, которые я сейчас зачитал, совершены действительно им, то он себе, как говорят люди определенной профессии, поднимает с полу целый букет расстрельных статей.
Ну да, вот здесь в данном случае или четвертовальных, или вообще...
Или просто повешенных, или, да. Или головоотрубальных. Кто же знал, что будет явлена такая милость, и не всех попавших под следствие Сената, значит, казнят на болоте, да, казнят на самом деле меньшинство, а большинство, так сказать, большинству жизнь сохранят, хотя и в таких условиях, которые жизнью назвать трудно. Поэтому, разумеется, он до поры до времени отпирался, но его довольно быстро приперли к стенке. И наследствие выяснилось, что да, это один и тот же человек. Кость, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Это изображений Пугачева очень много.
Но да, это... но это знаменитый портрет, который был заказан по велению Екатерины в Симбирске. Был заказан, когда его привезли местному неизвестному иконописцу. И это самый, в общем-то... будучи повернут, иногда его гравировали там неправильно,
ну да,
и он бывает лево-право там меняется. Это тот самый портрет, который существовал во многих списках, по словам Петра Панина, воровскую харю. В Казани, между прочим, одну из копий сожгли, дав определить, что это он, и сожгли. Угу. Сожгли эту копию, как воровскую харю. И Пушкин себе заказал гравюру такую для истории Пугачевского бунта по портрету, который у Петра Вяземского был в Астафьеве.
То есть это единственное прижизненное достоверное изображение
Пугачёва. Да, все эти истории там про Екатерину, которая не Екатерина, что на ее портрете, а висела это в золотой избе, это все ерунда, уже давным-давно было.
Очень хорошо,
что правильно пишет Вектор Ломоносов, фоторобот, потому что Екатерине нужно было изображение, похож, не похож вообще, кто его знает, ей же нужно было, кто такой маркиз Пугачев, как она переписывалась на самом деле. Пардон за отступление.
Нет, почему? Но это совершенно не отступление, это абсолютно имеет отношение к делу. Очень хорошо, что прозвучало имя Пушкина, потому что Пушкин первый из русских литераторов, Пикуля я уже назвал, на всю несмотря на всю несопоставимость, первый из русских литераторов, кто обращает внимание на вот этот казус Долгополова. Пушкин очень заинтересовался этим сюжетом, понятно почему. Авантюрный роман, вставная новелла к истории пугачевского бунта, могла бы получиться.
Да, вполне.
И вот представьте себе, на каком уровне Пушкину не рекомендовали упоминать в истории Пугачева Долгополова. На вот этом.
Или лично Николай Павлович. Я сам буду тебе цензором.
И вообще, вот он и был.
Он сам цензор. Научный руководитель был пушкинской работы.
Истории Пугачева, да. И причина этого вскоре будет понятна. Да? Это не просто самодурство, а абсолютно понятная логика Николая. Что же случилось? Кость, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку, значит, хрестоматийная карта Пугачевского восстания, первый этап. Здесь может возникнуть некоторая путаница, но ярко-красными стрелками показано движение основного пугачевского войска, оранжевыми стрелками действия отдельных отрядов, а зеленым цветом показано действие правительственных войск, вот чтобы вы не запутались. Значит, вот тот период, когда Астафий Долгополов находил при пугачевском войске, это самая правая часть вот этой карты, да, это уже после того, как Пугачев терпит неудачу перед Оренбургом, но до того, как он, потерпев неудачу по Троицком, идет на Казань. То есть это уральский, предуральский этап его восстания, а Пугачев, в общем, зайдет достаточно на Урал далеко, дойдет до Екатеринбурга. И вот именно там удается достаточно точно локализовать, где это произойдет. Это произойдет у крепости, или как в материалах следствия называется, пригород. Это под Кунгуром, пригород Оса. Вот туда, упомянутый Канзафар Усаев и привезет некоего человечка. Реконструкция событий. Долгополов, немолодой уже человек, он примерно 25-го года рождения, то есть в период описываемых событий ему где-то 49 лет.
Один из самых старших при Пугачеве.
Да, получается, да, но он, конечно, не входил в ближний круг, хотя некоторое время, несколько недель, периодически появлялся прямо рядом с Пугачевым. Это, собственно, часть его функции. Жил этот самый Астафий Долгополов, жил в Оржеве, видимо, в Оржеве провел большую часть своей жизни, тем более удивительно то, что вот в период описываемых событий он за короткое время будет совершать совершенно фантастические по протяженности путешествия. Он за месяц напутешествует около 3000 миль, верст, извиняюсь, верст. Не миль, конечно, верст, да.
Да.
Значит, потому что он метнется из Ржева на Урал, затем в Петербург и затем вернется на Волгу. Да, вот за 2 с небольшим месяца вот такие вот у него, значит, шаги, да,
невероятные.
И скорости по тем временам. И причем примерно половина каждого путешествия будет проходить по территории, охваченной волнениями. Да, тоже добавляет,
естественно. Где почта не очень-то.
Где почта не очень-то. Почта имеется в виду почтовая служба, то есть Ямская. Ну и кроме того, надо понимать, что он отправляется, вот к вопросу о предке Остапа Бендера, он отправляется к Пугачеву наобум Господу Богу. У него там нет ни одной живой знакомой души. То есть он едет, не зная, где конкретно Пугачев, ему еще предстоит его найти где-то там, да?
Да.
Это же не наше время, когда сегодня в интернете, да, треки показываются.
Ну, да.
Ему еще предстоит разыскать Пугачева где-то между Яицким городком и Екатеринбургом. Ему нужно найти к нему какой-то подход. Значит, что случилось-то? А случилось вот что. К Как он сам утверждал, и это никем не опровергнуто, и поэтому, собственно, мы эту принимаем гипотезу за рабочую версию, в свое время он получил казенный подряд на поставку реальному государю-императору Петру Третьему, Петру Федоровичу, а может быть еще наследнику, я не знаю, когда этот подряд был реализован, был ли уже Петр, стал ли он уже императором,
или, великому князю,
или
да.
Это было в последние годы жизни Елизаветы Петровны, но он взял подряд на поставку овса в качестве конского корма для Галштинской гвардии. И вот он в Ораниенбаум поставил, видимо, очень крупную партию овса. В советских источниках указывалось, что казна задолжала ему 1500 рублей. Похоже, что это примерно в 2,5 раза преувеличено. На самом деле около 700 рублей. Но и 700 рублей овса кормового, это совершенно огромные объемы. Это должно было быть несколько кораблей, несколько барж с этим овсом. Поставил. Платить государство быстро у нас никогда не хотело и не умело. А тут такая случилась ерунда, что Петр III прожил в качестве императора недолго. И когда купец наконец решился явиться в Ораниенбаум для того, чтобы, так сказать, возбудить ходатайство об уплате ему полагающегося, его выгнали со словами: «Много вас тут шаромыжников ходит, покойный наделал там всяких сомнительных долгов».
Ну да, а и государь никто... уже вропший и сильно занемог. Да,
и уже давно, да.
Да,
так сказать,
да.
Вот это вот, боюсь, как бы к вечеру не помер, уже устарело, уже да. К вечеру помер. Причем предыдущего дня. Вот. Одним словом, его кинуло, государство кинуло на несколько сот рублей, что по тем временам очень-очень крупная сумма денег. Потом его продолжали преследовать всякого рода неприятности, где-то у него, ну, вероятно, на Волге, поскольку он ржевский купец, да, Ржев самый, это первый крупный порт на Волге речной, где-то у него баржа утонула с каким-то товаром, одним словом, долго ли, коротко ли, и тут до Ржева доходят слухи, что на Урале объявился Петр III.
О, сказал сам себе.
О, сказал он сам себе, видимо... Думаю, что с самого начала, не веря, что это реальный Петр III, по крайней мере, вот тут у Пикуля, конечно, домыслы в разговоре с женой, когда он с ней прощается, отправляясь в дорогу, Пикулевский Долгополов прямо говорит, что он прекрасно, он говорит, я там чуть ли не видел покойного и точно знаю, что вот был похоронен в 62-м году настоящего государя, это вряд ли.
Ну ладно, это не, вот в данном случае это
но
это
он, скорее всего, понимает, что он имеет дело с мошенником, и именно на этом, конечно, его расчеты строятся.
Конечно, коль ты Петр Федорович.
И себя представь себе, он думает, что он едет к настоящему Петру Федоровичу, да? Он к нему является, а тот говорит, да ты что, охренел? Я тут борюсь за свой престол, а ты ко мне 700 рублей приехал взыскивать.
Самозванец же подумает.
Так
да,
это же нужный человек.
Я ж тебя помню.
Так именно так это и будет. Сначала-то Пугачев к нему, значит, отнесется очень настороженно. И наследствии будет такой сюжет, что вот кто-то покажет, что ему... одному из пугачевских людей, Пугачев говорил, ты за ним смотри, я понимаю, что это жулик, да, то есть, чтобы он не стибрил у нас тут что-нибудь, так сказать, втихую, да, но затем, поняв, что старичок, ну, по представлениям того времени, 50-летний человек, конечно, старичок, мы увидим дальше на иллюстрации, его так Долгополово изображают, достоверных изображений его нет, ни одного. Они начнут, как два хороших актера-импровизатора, перекидываться репликами прямо при честном народе. А ведь мы с тобой, государь, встречались. А где это мы с тобой встречались? В Ораниенбауме. А, да точно, я тебя пивом велел напоить. Понравилось тебе мое пиво? Понравилось, государь, понравилось. Только ты, я напоминаю, ты мне тогда еще немножко деньжонок задолжал. А много ли я тебе задолжал? 700 рублей задолжал за овес. Вот это вот то, что называется провинансом. Так что, конечно, Долгополов отправлялся на Урал, понимая, на чем он будет играть. Он будет играть на том, что ты мне хотя бы верни то, что твой прообраз мне действительно задолжал, а я за это тебе, мил человек, помогу, поскольку нужду твою я прекрасно понимаю.
Вообще-то разумно, это очень умно. Умно то, что придумал, да, Долгополов-то этот. Вот.
Прервемся. Ну,
да, прервемся. У нас ролика нет? Есть ролик, да? Отлично. Тогда ролик посмотрим, потом про книжки поговорим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну что ж, мы вам предлагаем, уже предлагали несколько раз, три книги Николая Свечина. У нас «Фартовый город», «Узел» и «Банда Кальянкуна». Да, «Банда Кальянкуна». Вот стоит все это дело почитать, абсолютно стоит. Причем тут уже скинули, сбросили цену. По сравнению с тем, если бы книжку каждую по отдельности покупать. Вот и не забудьте, что у нас продается, но уже не так, как в предпродаже. У нас существует «Спасти Емельяна Пугачева».
О чем, собственно, и речь сегодня?
Да, «Спасти Емельяна Пугачева». И также там очень много интересных персонажей. И так вот,
такие очень... Подобных, кстати говоря, купцу Долгополову.
Абсолютно. Их исполняют другие роли. Но вот теперь становится более-менее понятно, что как выясняет следствие. Что оно, собственно, выясняет?
Вот об этом сейчас пойдет разговор. Сейчас Костя нам даст картинку. Картинка, на самом деле, вы понимаете, здесь особенно картинок-то набрать было негде, поэтому для оживления пейзажа я выбрал картину художника Левтова, если не ошибаюсь, или Левчева. В 1943 году она написана, поэтому, если в подробности не вглядываться, то несколько напоминает штурм партизанским отрядом немецкого опорного пункта в деревне где-нибудь на Смоленщине.
Помню батальные картины навеяли.
Конечно,
Плутархе, да?
Конечно, да. Конечно. Вот. Но на самом деле художник полагал, что он изобразил штурм пугачевцами Уфы. Уфу брали не основные силы Пугачева, но пугачевские отряды действительно, в том числе в значительной степени башкиры и работные люди, значит, Уфу действительно пытались брать. Так вот, значит, вот я подумал, пока ты представлял наш графический роман, что вставная новелла в него, или такой сиквел своеобразный, мог бы называться «Спасти деньги купца Долгополова».
Да, вернуть. Это скорее приквел, потому что...
Или да, приквел, это сначала, совершенно да. Верно, да, да, это больше похоже на приквел. Сразу скажу, Долгополову свои деньги вытащить из Пугачева не удастся. Единственное, более или менее повторяющееся упоминание о каких-то выплатах, это вот эти 50 рублей, которые он ему при честном народе из своей полы вынул, прощаясь.
Прекрасно понимаю, что он никакому наследнику не поедет.
На дорогу, ну, на да. Дорогу. Конечно, Пугачев был не такой дурак, чтобы дать ему 700 рублей. Конечно, Пугачев понимал, что пока он у него, я имею в виду Долгополов, в его ставке, значит, никуда он не денется, подтвердит все, что надо, авансом и так далее. Вот. А что отпустил его, ну, в этом, в общем, тоже есть логика. А как его не отпустить? Что может, в конце концов, Долгополов рассказать о Пугачеве? Состав его войска? Да господи, не волновала эта информация никого, да? Ничего особенного рассказать Долгополов не может. А самим фактом вот этого публичного, прилюдного отъезда к наследнику цесаревичу Павлу Петровичу, он сослужит еще одну добрую службу.
Конечно.
Но Емельян Иванович недооценил Астафья Трифоновича. Поняв, что из Пугачева денег не вынешь, как говорится, сколько у государства не воруй, все равно своих денег не вернешь, Астафий Трифонович решил эти деньги получить в другом месте. И он прекрасно понимал, что никакие сведения там о составе войска, о настроении, о моральном духе, они особенно государство не волнуют. Да? Государство лучше него знает, где Пугачева искать. Он задумал продать то единственное, что продать в этот момент было еще можно. Привяжемся ко времени, это июль 1974 года. Пугачев на полдороге с Урала к Казани. Вот что можно продать? Можно продать Пугачева. Он является в Петербург, наглая морда. А перед этим, загодя, чтобы его там не прибили сразу, пишет письмо. Кому? Григорию Орлову. О чем? Ваша светлость, наш премилосердный государь и отец Григорий Григорьевич, в бытность мою в Петербурге изволил меня просить, чтоб поймать явившегося злодея и разорителя Пугачева, а наипаче господам благородным дворянам мучителя и неповинно смертоносно предает всяким мучениям, а я ныне общесподателем вашей светлости сего нашего письма согласили всех яицких казаков». Долгополов в своем этом самом, он, Орлов его, конечно, не посылал на Урал, но он в письме сразу подбрасывает Орлову ту роль, которую он будет играть. Он придет к императрице, Орлов скажет: «Матушка, а все-таки молодец я у тебя, ядреный корень, да? Я ведь еще когда послал своего человечка-то туда, и человечек-то мой вернулся, и дело-то мой человечек сделал».
Это умно.
Долгополов всем, он хороший драматург, он всем уже прописанные роли, причем именно те, которые тебе готовы сыграть, он уже предлагает. Да? Ты же меня, ваша светлость, сам послал, забыл, наверное, да? Так вот я выполнил то, что ты мне велел. Он состоит, злодей, в наших руках и под нашим караулом, о чем словесно вашей светлости объявит наш посланный. Письмо якобы было послано от группы казаков, и вот он, Долгополов, явился. То есть письмо подписано, подписи, конечно, подделаны дюжиной фамилий, а Долгополов лишь один из них. «Только, пожалуй, доложи ее императорскому величеству, государине императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, чтобы нам, яицким казакам, рыбной ловлей изволила приказать владеть по-прежнему». Ну, он потерся около месяца среди пугачевцев и явно совершенно наслушался разговоров о том, чего бы яицким казакам хотелось. Там же перед Пугачевщиной было за год, в 72-м, яицкое восстание.
И многие его генералы пугачевские оттуда.
Афанасий этого... Долгополов в первую очередь. То есть этот самый Перфильев, о котором, Перфильев, конечно, которого мы сейчас еще не раз помянем. Перфильевская подпись под этой липой стоит, якобы Перфильевская, первой. На самом деле... Это же отсылка к Перфильевской истории. Ведь Перфильева, который был как раз, когда началось Пугачевское восстание, он был в Петербурге с ходатайством за тех, кого схватили по восстанию предыдущего года. И поэтому, собственно, это письмо должно было Григорию Григорьевичу... Вот он я, да, агент Лютик вышел на связь.
Угу.
Перфильев об этом, конечно, ни сном, ни духом, в реальности. Это вы все прекрасно понимаете, да? Но Перфильев, похоже, пооткровенничал с Долгополовым, когда тот был в Пугачевской этой самой, это будет мелькать на следствии. «Как мы его злодея скуем в колодке или в железо, и 200 человек поедем с ним, а вышеописанных 124 человек домой отпустим. Только тебе требуют, что на всякого человека по 100 рублей. Теперь половину по 50 рублей изволь с посланным нашим послать золотыми империалами». Вот, собственно, цена вопроса. Что хочет-то наш Долгополов получить? значит, 124 человека по 50 рублей золотом, да, ну, получается, где-то вот эти 700, нет, 7 тысяч.
Он отбивает в 10-кратно.
Но просить-то надо больше, тогда, может быть, хоть сколько-то дадут. А как мы его повезем, надлежит давать прогонные деньги, и на прогоны деньги. Так же на харчи и на водку было бы довольно. Мы в том не спорим. Хотя извольте дать указ, хотя бы без прогонов, только бы нас везли. Вот это вот мелочное крохоборство, а нам бы на водку, а нам бы на прогоны, а на холодную погоду, хотя сейчас лето, но пока повезем, глядишь, похолодает. Вот это все, конечно, такое казачье вот-вот куркульство прет, да? А еще бы на рыбные ловли бы вернули. Обо всем извольте больше словесно говорить с посланным нашим. Он вам все расскажет. Он и письмо писали истинно ночью. То есть конспирация, батенька, конспирация. Пожалуйста, батюшка Григорий Григорьевич, нашего посланного отправьте в самой скорости, чтобы он злодей, не посланный, он злодей, имеется в виду Пугачев, да, не допущен был до разорения наших сел и деревень, так и же городов. Долгополов гений. Тот сценарий, который еще только-только крутится в головах у казачьей старшины, которая осенью этот сценарий реализует, он уже на блюдечке подносит Григорию Орлову.
То есть, значит, здесь соединить с тем, что казачья старшина думала тогда, нельзя пока.
Дело в том, что он-то этот план вкладывает в головы другим людям. Пугачева ведь сдаст не пугачевская часть казаков, да? Пугачева сдадут другие казаки, исходящие из того, что если сейчас Пугачева не сдать, всем казакам будет плохо, и им тоже прилетит за то, что они государственную службу плохо несли, да? А он-то эту идею, до этого, видимо, даже он додуматься не мог, он эту идею вкладывает в голову Перфильеву и другому окружению Пугачева. Дескать, окружение готово сдать своего вождя. В начале августа он, как яицкий казак, естественно, он же по письму-то яицкий казак, он является к Орлову, значит, устраивает эль-скандаль в прихожей, разбудил камердинера, он явился в 5 утра. Потом он это объяснит тем, что вот конспирация всюду враги,
правильно,
да, поэтому
делает.
Он под утро пролез, да, значит, разбудил камердинера, потребовал, чтобы его государево слово и дело, что представили князю, дело не терпит отлагательства. Орлов его допускает, и дальше вершина долгополовской карьеры, его везут к матушке Екатерине. Матушка Екатерина позволила подойти к ручке Ржевскому купцу второй гильдии. Оставаясь до вечера в царском селе, он там мерзает целый день провел, оставаясь до вечера в царском селе, Долгополов был сыто накормлен и получил в подарок от императрицы 200 червонных, 2 куска бархату, 10 аршин золотого глазета. Аналогия с Остапом Бендером. Делай, черт с тобой, глазетовый, с кистями.
Да.
Слово «глазет» у людей нашего поколения сразу.
Да. Да?
И 12 аршин золотого галуна. Лично императрица передала через Орлова деньги на путешествие, но, понимая, что отпускать Долгополова одного... Да, кстати, Екатерина была очень довольна. И сохранился черновик, был ли он потом реализован, черновик мы не знаем, но сохранился черновик письма Екатерины II князю Волконскому, набросок, где она пишет об этом самом гонце и пишет: «Они берутся вора и злодея Пугачева сюда доставить, за что просят 100 рублев на человека, и то не прежде, как руками отдадут, а вероятие есть, что он у них уже связан, но не сказывают. Я нашла, что цена сия умеренна, чтоб купить народный покой». Прямо сейчас на памятник. Да? Что очень потом будет Екатерину волновать, помимо того конфуза, в который она попадет, это главная причина, собственно, единственная, почему Николай Павлович очень рекомендовал своему поднадзорному эту историю рассказать. Императрица выглядела, ну, простушкой, которой она, безусловно, не была, но купилась, вот, да, Долгополов ее прикупил. очень хотелось купить, конечно. И его посылают не просто так, а с целым, так сказать, можно сказать, посольством. На следующий день, после там очередных, так сказать, указаний, генерал-прокурор князь Вяземский уведомил Потемкина, что капитану Галахову, которому будет поручено возглавлять сопровождение Долгополова, выдано 8400 рублей золотом, 1000 рублей серебром, приказано принять в Москве из статс-конторы 5175 рублей и князю Волконскому набрать для той же цели из разных источников 18825 рублей. Это на путешествие и на расплатиться с, так сказать, людьми. Выдав эти деньги, князь Волконский прибавил к ним еще 1000 рублей на путевые расходы, и Галахов 13 числа отправился из Москвы в Муром, взяв с собой отставного секунд-майора Рунича и 10 человек-солдат. Записки Рунича о пугачевском восстании – один из ценнейших по сей день источников по этому, значит, делу. И читайте их, они в интернете выложены все. И Рунич не очень подробно, но тем не менее, где-то не меньше страниц он тратит на долгополовскую историю. Потому что его командировка начинается именно с нее. Наставление, данное за собственноручным Ее Величество подписанием 8 августа 1974 года гвардии Преображенского полку капитану Галахову. Это, конечно, не петровские времена, но даже в Екатерининский капитан Преображенского полка – это вполне себе генерал-майор какой-нибудь обычной, так сказать, регулярной части. Да? Из письма яицкого казака Перфильева с товарищи. Всего 324 человек, ну, подписей было дюжина, но они писали от имени вот этих 324 человек. Князю Григорию Григорьевичу Орлову Писемного, усмотрите вы, что они представляют свою готовность, связав привесь сюда известного вора-самозванца Емельку Пугачева. Вот, что, видимо, особенно обидно, мало того, что она купилась, она еще и явно Галахову текст письма передала, да, то есть уже...
Она его официализировала фактически.
Горчицу уже в тюбик обратно не запихнешь, поэтому можно только глушить сверху. Да. Сим письмом прислан сюда от переправы их через Волгу, яицкий же казак Астафий Трифонов, который нам от князя Орлова представлен был. Вот почему следствие так сводило Ивана Иванова с Астафием Трифоновым. Блин, это что, один и тот же человек? Тот, который у Пугачева служил посланцем от Павла, и тот, который у Екатерины служил посланцем от казаков-изменников, это что, одна и та же рожа, да? Вот это следствие в панике пыталось, так сказать, выяснить. Мы повелели князю Орлову его отправить обратно с таковым ответом к Перфилиму с товарищей, чтобы доставили злодея-самозванца в Муром до ваших рук для свободного весь день пропуска, указали дать паспорт, с которого при всем для сведения вам прилагается копия. Ну, тут еще, но уже про Долгополова уже ничего не говорится, уже там дальше технические детали. К тому моменту, когда они подобрались к Волге, Пугачев уже был разбит под Царицыным, уже ушел за Волгу обратно в направлении Яицкого городка. И довольно быстро, собственно, в это время Долгополов будет находиться вот при этом отряде капитана Галахова, станет известно, что казаки его выдали. И вот здесь Долгополову надо срочно делать ноги, пока не выяснились подробности, потому что пока... А какие к нему вопросы?
Все нормально, все
работает,
все по плану,
все идет по плану. Кто выдал, почему выдал, знает,
не тогда они выдал, не это та, не все те детали, выдали, да. Но это детали, но все, но выдали, все.
И пока не стало известно, что выдали ни те, ни на тех условиях и не по тем причинам, он линяет. Просто линяет. А вот дальше совершенно для меня необъяснимая вещь. Он линяет свой родной Ржев. У него вроде какие-то неплохие деньги на руках. Ну, скорее всего, конечно, далеко не все эти тысячи. Понятно, что Галахов его к этим тысячам не подпускает. Но 200 червонцев от императрицы он получил. По зументу всего этого золотого, да, там, да, полкилометра на себя намотал. Ему есть чем бежать. Но неужели он не понимает? Но, видимо, он был уверен, что следствие не сможет сложить 2 и 2, что они не смогут ну да, был какой-то левый уральский казачок яицкий, да, и рассосался где-то на Нижней Волге. Ну кто же, кому же придет в голову связывать с Астафьем Долгополом? Но вот это еще одно косвенное доказательство того качества, с которым велось следствие. Следствие довольно быстро заподозрило, что уж больно как-то бьются эти персонажи Иванов и Трифонов. А они, в свою очередь, с этим самым Ржевским Долгополовым. И немалая причина в том, что следствие на самом деле, установив правду, даже в каком-то смысле, может быть, матушку Екатерину и разочаровала. У нее в голове явно были гораздо более катастрофические сценарии. Например, по поводу Долгополова, когда выяснилось, что это он, и что он принадлежит, как очень многие российские купцы, к староверам, специально было указано комиссии дополнительно разузнать, а не являлся ли Долгополов посланцем от староверов к Пугачеву.
Вот.
Ей везде виделось что-то большее, чем просто казачий бунт, поддержанный крестьянами.
Но потому долго выясняли об иностранном влиянии, и она писала, что это не так, выяснили, что это не так.
То есть красная тряпка, когда выясняется, что он представлялся посланником от Павла. И дальше, когда выясняется, что это просто, ну, жульничество, просто мошенническая схема, дальше на него примеривают уже более или менее все страхи, которые только могут быть. В результате, как это не покажется странным, ну, Екатерина, да, Кость, дайте нам, пожалуйста, портрет Екатерины. Я специально выбрал знаменитую картину, где она богиня в храме правосудия. Вот какой другой монарх, менее приверженный идеям правосудия, наверное, повелел бы этого Долгополова просто растереть в нюхательный табак. Нет, не такова матушка Екатерина. Поэтому, поскольку объективно, в общем, Долгополов, ну, мало что сделал, да, в бессудных казнях помещиков, в убийствах солдат, так сказать, правительственных войск, он замешан не был. Жулик, прохиндей. Так будет называться повесть Шишкова, которую тот составит. Шишков писал же трехчастный роман о Пугачеве, и его тоже этот сюжет настолько увлек, что уже потом, написав роман, он весь долгополовский материал выделяет в единую повесть. Она издавалась только в 1944 году, перед смертью.
Роман трехтомный.
Трехтомный, трехчастный, да. И вот долгополовское он все выберет в единую повесть, которая называется «Прохиндей». Так вот, он действительно прохиндей, лучше не скажешь. И поэтому Долгополова приговорят по шестому разряду. Дело в том, что я хочу напомнить, мы уже не раз делали о Пугачевском восстании те или иные передачи, мы делали о Шванвиче, мы делали, собственно, о суде над Пугачевым, что была впервые применена, насколько я могу судить, впервые вот та методика, которая потом станет столь известной в случае суда над декабристами, да, разряды, да, когда преступников десятки, нужно разделить их по разрядам, а разрядом назначить наказание. Так вот, в разряде, в шестом разряде, в который попадет Долгополов, будет его, так сказать, провожатый его Вергилий Канзафар Юлаев, будет Салават Юлаев там же. Что им присудят? Наказание плетьми, ну это понятно, и ссылка навечно в город Балтийский порт. У городов в Прибалтике много названий, как известно, потому что они в разные периоды своей истории принадлежали разным языцам, разным нациям. Палдиский – финское название, шведское название – Рогервик, Балтийский порт – название времен Российской империи, сейчас это опять Палдиский. Эстонский город, несколько западнее Таллина, на берегу Финского залива.
Туда многие были сосланы. Да.
Туда были сосланы, из пугачевцев туда были сосланы несколько человек в работы на каторгу. У человека, привыкшего к реалиям второй половины XIX века, каторга не то, что не за Уралом, а наоборот, даже западнее Петербурга, может вызвать удивление. Но это потом каторга переместится в Сибирь.
Забудьте, что, например, там французские каторги примерно того Квиана. Же времени... Нет, они очень недалеко. Это Тулон.
А, Тулон, конечно.
Это в Британии была.
Крепости, так что, да, крепости, крепостные работы. Да, совершенно верно, работы. Крепостные работы. Это потом возникнет там Акатуйская, Корейская каторга, уж Сахалины вообще к концу 19 века. А пока в Сибирь ссылали, но просто на жительство, а на каторжные работы там, где нужно. Поэтому Динабург, поэтому Балтийский порт, крепости строить, ремонтировать, таскать чего-нибудь чугунного.
Там тяжелые были работы.
Тяжелые работы.
Некоторые даже дожили до, кое-кто до 800 года
дожил. Вот. До 800-го, возможно, или около того, дожил наш герой, потому что его смерть датируется двумя датами, как обычно, в одну он точно еще есть, в другую его, похоже, уже нет. Угу. Точно есть 97-й год, 97-й, а приговор в 75-м, то есть 22 года каторги он уже отбыл в Палдиске. Что за случай, что он проявился любопытно, какой-то из солдат местного гарнизона крестил сынишку родившегося. Вот одним из, да, так сказать, да, свидетелей, да, был Астафий Долгополов. То есть, видимо, режим был уже не слишком суровый. Ну, что сказать, старик за 70. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот иллюстратор, который иллюстрировал издание повести «Прохиндей», изобразил таким образом его свидательство с Екатериной и Григорием Орловым. Ну, сами понимаете, что это просто, так сказать.
Ну да, да. Он его состарил. Ну, там он уже
трудно действительно сказать, был... ему 50.
50, да нет, вполне,
ну,
да.
Ну, вполне в то время так выглядит. Да. Это сейчас мы красавцы молодые, а тогда-то жизнь совсем другая. Кость, ну и последнюю же картинку дайте, чтобы ей не пропадать. Современный художник 2000 года картина, да, «Казнь Пугачева». А, вот, а в 800 году его, видимо, уже нет, потому что перечисляется список находящихся в Балтийском порте пугачевцев, и упомянуты Салават Юлаев и Канзафат Усаев, а Долгополова в 800 году уже не упоминают. Кстати, дольше всех, насколько я могу судить, именно в Балтийском порту прожил Канзафар Усаев, он умер в 704 году. Но он был значительно моложе Долгополова, ну, когда, конечно, был суд, да, как и Салават Юлаев, да, поэтому, ну, Канзафар Усаев постарше Юлаева, но в любом случае, да, действительно, некоторые вот пугачевцы прожили достаточно долгую жизнь. Вот такой вот человек. На самом деле, как это выглядит, если поверить изначальной истории с долгом перед ним реального Павла Петра Федоровича, то получается, что человек метался по охваченным восстании стране, пытаясь всего-навсего вернуть свои деньги. Угу. А нажил, как говорится, пряжку в петлицу и геморрой в поясницу.
Расул Беджиев, при чем тут здесь Суворов у нас ни при чем? Потому что Суворов вез до Симбирска Пугачева.
И Суворов все. Действительно здесь ни при чем. Абсолютно. Я имею в виду в истории Астафия Долгополова.
Да.
Он, а вот в нашем графическом романе он при чем, и там он упоминается на своем месте. Да.
Да, и на своем месте, да. И то, что он действительно вез, он опоздал. Вот опоздал, как и Долгополов.
Чем очень прочим. Огорчался. И всячески старался рвением своим при конвоировании это опоздание, да, искупить.
Но я охотно верю, что Суворова вполне интересовало, что он болтал с Пугачевым, и его вполне интересовало, как это у них все получалось с военной точки зрения. Потому
да,
что
но
об этом настоятельно говорят. Вот. И, то есть это интересно, как вот он мог... Там взять несколько крепостей и городов.
Ну, не просто ж так Суворов на ночь заступал в караул лично с обнаженной саблей у клетки. Конечно, поговорили они, это можно не сомневаться.
Да, так что это любопытнейшая история. Ну, мы продолжаем наши с вами исследования судебных дел всевозможных разных народов, разных эпох, вот, разного толка. А сейчас мы вам предлагаем особое мнение на живом гвозде. И это будет Борис Вишневский, проведет Айдар Ахмадиев, с ним особое мнение. Пастуховские четверги ждут всех нас 21 час 5 минут. И Алексей Венедиктов будет беседовать с Владимиром Пастуховым, причем Алексей Венедиктов в студии, так что здесь не будет двух там удаленных, да. И Один в двух частях, но будет он с Дмитрием Быковым, с 22 у него будет, собственно, Один, с 23 урок литературы. И сценаристка Наталья Рязанцева, фильмы «Крылья», «Долгие проводы», вот так что очень интересно.
Скончавшаяся несколько дней назад, да, что да, и да. стало печальным поводом.
Да, это
печальный фильм «Крылья» с Майей Булгаковой, совершенно великая ее роль, да, Лариса Шипитько. Да, да. Да, очень-очень рекомендую пересмотреть.
Да, друзья мои, так что вот, пожалуйста, и всего вам доброго.
Всего хорошего.
Хорошего просмотра и прослушивания.